Только говорил с Константином, я говорю, как наши друзья, он говорит, что-то не заходит.
Это кто тут?
Константин.
Какой?
На вас жалуется.
Что я не захожу?
Не ходите на программу?
Я был в других секторах. А сейчас пришел в самую хорошую, как сказал Антон, на Новый год. Это самая хорошая секта.
Понял. Я понятно, кто вчера просился вечером.
Теперь понятно. Тогда записывайте.
Ну, конечно, конечно, Лива, конечно.
Олег Ильич. Трудно, конечно, настроиться на серьезную волну, но все-таки мы должны это сделать.
Как это?
Вот, во-первых, я безумно рад видеть всех наших друзей, которые были вчера, всех, кто появился первый раз. И, во-первых, извините за то, что мы опоздали, так очень спонтанно получилось, что мы с левого берега не рассчитали время. А с другой стороны, я хотел бы сказать, что иногда в этой жизни нам приходится терпеть и ждать. И вы помните, у Гесса есть очень хороший момент, когда его герой Сиддхартха приходит после встречи с проституткой, а произошло так, что он влюбился в девушку, а она оказалась как бы, ну, влюблять в себя, это была ее профессиональная обязанность. И она ему искренне призналась, что, знаешь, это работа у меня. И если ты хочешь как бы соприкоснуться со мной, то ты должен не просто быть каким-то там нищим странником, бедным монахом, а каким-то приличным молодым человеком с какой-то работой, там, бюджетом. И он сказал, а где взять бюджет? Она сказала, ты знаешь, среди множества моих клиентов есть очень продвинутые. Я тебе могу дать телефончик одного купца, он тебе все расскажет. Тогда Сиддхартха пришел к этому купцу и удивил его. Представляете, да, купец сидел, так сказать, на подушках, почесывая такое отъевшееся брюшко, и вдруг приходит аскет, подвижник, и говорит, слушай, мне деньги нужны. А купец говорит, а кто тебя ко мне прислал? Почему ты думал, что я раздаю деньги? Я обычно их принимаю у людей, или даю их в долг. И аскет ему говорит, ты знаешь, я очень полюбил девушку, и она дала твой адрес. И, вспоминая девушку, купец улыбнулся и сказал, ну хорошо, я тебя выслушаю. И Сиддхартха сказал, что я хочу деньги. Купец хитро посмотрел на него, увидел, что аскет, и задал ему вопрос, а что ты умеешь в своей жизни делать? Тогда аскет почесал голову, подумал, сказал, терпеть и ждать. Две вещи. Купец почесал бороду и подумал, терпеть и ждать. Я сказал, это великие качества. Если человек сможет научиться терпеть и ждать, то материальный успех ему обеспечен. Я сказал, ладно, я вижу, что ты монах. Ну, я вижу, что ты честный человек, что большая редкость в нашем бизнесе. Если человек станет честным, кристально честным, он может стать в бизнесе невероятно успешно. Я понимаю, что ты один из таких кристально честных людей, потому что ты не стал меня обманывать, не стал передо мной заискивать. Ты сразу сказал свою цель, что тебе нужно. В тебе проявлено качество брахмана. Поэтому я как торговец, который иногда говорит правду, иногда молчит, а иногда говорит неправду. Такая принцип бизнеса. Я тебе скажу, что ты мне нравишься. Я могу тебя научить, но сначала ты, естественно, в этом материальном мире ты будешь работать сначала на меня, а потом на себя. Тогда Сиддхартха, он по научению купца пошел и стал скупать зерно. Естественно, купец понимал, если он подъедет на какой-то там дорогой Орбе, Лексус или Тойота, ему сразу же местные колхозники предложат по полной программе. Но когда к ним приходил пешком человек, похожий на аскета, и говорил, что я хочу купить у вас зерно, то у нормального колхозника не поднимался язык дать завышенную цену. Так он стал агентом по скупке зерна. Очень быстро, благодаря своей честности и порядочности, он установил отношения со всеми крестьянами в округе. И так получилось, что он стал самым лучшим брокером. Потому что он всегда честно платил крестьянам и всегда недорого отдавал перекупщикам, типа этого купца. через какое-то время он стал очень богатым человеком. Очень богатым человеком. И он пришел к этой проститутке, естественно, она его полюбила. Сразу же. Вот теперь такой, ты хорошо одет, как тебя приятно пахнет, какой ты классный, у тебя все есть. Но трагическая судьба закончилась в том, что в какой-то момент эта проститутка потеряла свое великолепие, красоту, она заболела и умирала. И на самом деле Гессе, потрясающий немецкий писатель, он берет эту идею из жизни Будды. В жизни Будды есть такая история, когда проститутка, она предлагает Будде любовь, и Будда говорит, я приму твою любовь, но чуть позже. И вот, представляете, да, проститутка, которая была прекрасной партизанкой, женщиной, которая была у всех на виду, и сердце которой добивались великие, богатые, мудрые и справедливые, в какой-то момент она уже старая, ну не старая, чуть-чуть постарела, она заразилась какой-то болезнью, и у нее там проказы, экзема, она изгнана из города, потому что раньше были такие законы, прокаженных, больных изгоняли. И она лежит под деревом, и никто уже не улыбается, и никто не смотрит на ее красоту, никто не предлагает ей комплименты, а все, наоборот, смотрят на нее с отвращением, и чуть ли не сплевывают, и она даже не может никого попросить воды. Ну, это так, такая карма ей вернулась, как бы. И в это время пришел Будда. И он пришел к ней и сказал, теперь пришло время нашей любви. Она была поражена, потому что она была всеми отвергнута. И Будда сказал, моя подлинная любовь к тебе состоит в том, что я должен дать тебе... Ну, очевидно, что ты умрешь. Он сказал, ну, ты не переживай, все умрут в этом мире. Тебе гораздо больше повезло, чем остальным, потому что ты умрешь, там, не случайно, не споткнешься, там, как Ломоносов блином не подавишься, да? Там, шел куда-то и вдруг умер. Ты... являешься осознанной личностью. Сейчас ты страдаешь, а это значит, что ты уже не смотришь на этот мир как мир иллюзий, наслаждения. Ты видишь, что это мир и мир страданий, как описывает его Священное Писание. Сейчас высшая любовь моя к тебе – это дать тебе подлинное духовное наставление. И Будда стал давать ей наставление. И в результате эта женщина в последние буквально несколько минут, там, часов или дней, может быть, ей остались считанные дни, она прозрела. Она прозрела, она достигла понимания природы этого мира. И Шримад Бхагаватам, он говорит прекрасные вещи. Он говорит о том, что человек, который верит в смерть, верит в себя как в физическое тело, глупец. Ибо само существо, атма, душа, она бессмертна, она движется всегда между рождением и смертью, продолжает свое движение. Поэтому Шукадев Госвами говорит, царь, ты не должен бояться в тот момент, когда ты будешь сгорать в мистическом огне змея Татакшика, который тебя должен будет ужалить. Будешь сгорать не ты, будет сгорать твое временное физическое тело. Но твое сознание, прозревшее сознание, продолжит свое движение. Мало того, что выслушав эту удивительную историю Бхагавата Пурана на протяжении 7 дней, ты явно идешь вверх. А сколько вверх? И мы говорим о том, что цель, ради какой мы ждем, чего мы терпим и ждем. Очень часто люди, они ждут чего-то безысходного, да? Они живут в будущем, в каких-то ожиданиях, надеждах, но эти надежды не исполняются. Другие люди безысходно ждут своего конца. Когда мы снимали зимой фильм «Кумбамеле», я думаю, надо будет поехать в Варнаси. В Варнаси есть гостиница смертников. Варнаси – это святое место, где одна из Махатирт Хинди, это место Господа Шивы. И туда приезжают все люди умирать. Ну, то есть гостиницы смертников, напишите. Mm-hmm. Дома умирать для пенсионеров.
Я пишу обязательно.
Да. Ну, то есть надо прокомментировать.
Да-да-да, спасибо.
Вот. Так вот, в этих гостиницах человек берет себе комнату, его не спрашивают, на сколько дней вы снимаете. в этих гостиницах дети привозят своих родителей, стариков, потому что они чувствуют ближайшую кончину, и они привозят людей туда, ну, сын привозит матери, там, внуки, бабушку, она сама просит. И там, как бы, вот эти комнаты, они не очень позитивно выглядят.
Как там были?
Да, конечно. Вот, и в особенности, не потому что там сначала одного выносят, а потом другого закатывают, и там заносят. Но выносят уже умершего, там люди просто умирают, а заносят такого, ну... Иногда говорят, надо подождать, сейчас освободиться. А говоришь, а когда освободиться? Сейчас скажет.
А зачем вы там были?
Зачем я там был? Ну, дело в том, что... Я расскажу чуть позже.
Хорошо.
Ну вот. И это потрясающее место, и главный храм Варнаси — это Вишванат, Господь Шива. Вишванат, он повелевает всем Варнаси, это Маха-Тиртха. Любой человек, который оставляет там тело, ну, по верованию индусов, пураническое, он обретает высшее рождение. Даже если он оставил, даже если сам он по себе низший, но оставляя тело в этом месте, он оставляет высшее рождение. Мы не можем согласиться, что любой человек, который оставит тело в Варнаси, он там достигнет мира Кришны, потому что мир Кришны – это очень эксклюзивное место. Но мы можем сказать однозначно, что это одно из самых благоприятных мест в этом мире, чтобы оставить в этой даже вселенной. И вот разные люди, и один из одно из мест, где проводят кремации, называется Харисчандра Гат. Был такой великий царь Махарадж Харисчандра, и его именем назван Гат, место кремации. Вы помните, я рассказывал эту историю, но могу рассказать и снова, почему я там был. Когда я спросил своего Гурудева: «О, я был в Варнасе», он сказал: «О, очень хорошо, ты был в Варнасе. А Харисчандра Гат видел?» Я сказал: «Нет, а кто это такой, что это такое?» «Ну, значит, ты был в Варнасе, но ты не увидел самого главного». Вот Махарадж Харисчандра был удивительной личностью. Он был праведным царем, он жил много-много тысяч лет тому назад. Поэтому такой праведности сейчас невозможно достичь. Он был верен своему слову от и до. Но однажды к нему пришел великий мудрец. Поскольку это долг царей принимать мудрецов и служить им, потому что служа мудрецу, царь дает просветление всему своему народу. Он принял мудреца, и он был, не помню, кто это был, там Нарада или там Дурваса, но это был кто-то из таких топовых мудрецов того времени, величайших, который посетил этого святого царя. Не просто так. И поскольку этот мудрец обладал величайшей духовной силой, царь, пораженный, восхищенный его глубоким духовным уровнем, познанием, он попросил у него посвящения. Но мудрец сказал: «Знаешь, очень многие люди хотят получить посвящение. В особенности те хотят получить посвящение у меня, кто царь, кто думает, что он богат и он всесилен. Но посвящение не приходит человеку в результате его усилий, это милость. Господь проливает милость. Поэтому я не уверен, что ты сможешь стать настоящим учеником. Ты хочешь формального гуру. Ну, типа, я крутой царь, у меня есть крутой учитель. Но настоящий учитель может тебя попросить сделать какие-то настоящие вещи. Это вот сейчас надо записывать».
Я запишу.
И царь Александр сказал, что: «Я понимаю, о чем вы говорите, но я хочу жить настоящей духовной жизнью. У меня много придворных ученых, пандитов. Мою страну, это святое место, посещают многие мудрецы. Но я не чувствовал в своем сердце, что именно они могут стать моим учителем. Но в вашей личности я вижу все, что подсказывает мне, что я должен предаться вам. Я готов исполнить все ваши наставления». Тогда мудрец сказал: «Был бы ты нищим странником или убогим сапожником, там, каким-то человеком, малыми средствами, возможностями, Я бы, конечно, тут же тебе дал посвящение, не задумываясь. И ничего бы тебя даже не попросил взамен. Но поскольку ты царь, а царь — это значит, что ты обладаешь... Царь несет на себе 25% грехов всего населения страны, в соответствии с Писаниями. И второе. От царя зависит греховной страны. Однажды Арджуну обвинил один браман, что у него умер сын. Ну, даже не сын, а выкидыш был у жены. Он пришел и сказал: ты виноват в этом. Почему? Потому что ты царь. Я безупречный браман, а если у меня не родилось потомство, значит, виноват царь. Раньше, по-моему, могла быть такая ситуация. Царь, как бы, значит, это не мой грех, подумал браман, а грех моего повелителя царя. Таким образом, все очень сильно взаимосвязано в этом мире. Те, кто повелевают, и те, кем повелевают. И Шридхар Махарадж даже рассказал о том, что в результате чего происходит, например, эпидемии, эпидемии, ураганы, болезни, кризисы. Они происходят потому, что люди начинают врать в судах, по телевизору, цари начинают врать, ну, обман. И когда вот эти вот, знаете, там, ураган Катрин, американцы удивляются, как это они там что-то выпустят, какое-то постановление, ураган взял, пронес и все сделал. Потому что в этот мир связан со звуками. И однажды к Шридхару Махараджу в 70-е годы пришло русское КГБ. Они, конечно, сказали, не сказали, что они русское КГБ. Они представились как ученые-парапсихологи. Был в Москве такой особый отдел парапсихологии, там, в спецслужбах. Естественно, они приехали в Индию, и их очень интересовали внутренние психические возможности человека. И они спрашивали Шридхара Махараджа, можно ли с помощью психических возможностей там, делать то, получать информацию на расстоянии. Он в своей лекции рассказывает. Ну, конечно же, как бы... Шридхар Махарадж объяснил им, что психические возможности человека открывают ему очень большие возможности. Шридхар Махарадж объяснил этим товарищам из конторы, что эти скрытые мистические качества для людей Кали-юги закрыты, для современных людей. Потому что, кстати, если бы у всех современных людей были бы такие возможности, что бы вообще они утворили в этом мире. И только лишь единицы, которые обладают определенный опыт из прошлых рождений, мистический опыт, они могут этим совладеть. И вот мудрец сказал Махараджу Харишчанду, он сказал ему, что ты, если бы ты был простым человеком, вообще не было проблем. Я бы дал тебе посвящение прямо здесь и сейчас. Но поскольку ты царь, я должен тебя испытать. Ибо позже моим именем ты можешь творить беззаконие. И наоборот. Я хочу понять, насколько ты в состоянии следовать закону. Но ты должен четко представлять, что как только ты получишь посвящение, вот это надо записать, как только человек получает посвящение от гуру, он должен добровольно следовать его наставлениям.
Это уже записано давно.
Это очень важная тема. Да. И Махарадж Харишчанда сказал «да». И тогда мудрец сказал: я не тянул тебя за язык. И дал ему посвящение. Посвящение Махарадж Харишчанда сбил свою голову, оставил шику, он стоял в белом дхоте, не в одежде царя, потому что не может царь получить посвящение, только душа может получить посвящение. Он стоял как бы в форме ученика, и тогда мудрец сказал: очень хорошо, с этого момента царем буду государство я. Харишчанда сказал первому министру: записывайте приказание полное с вашего господина. Он сказал: ну а тебя, как бывшего царя, я же не могу держать как бы в царстве. Я тебе даю послушание, ты мой послушник, мой ученик. Значит, с сегодняшнего дня ты будешь заниматься кремацией трупов на берегу Ганги. Раньше ты думал, что ты господин этого города, ты царь, а теперь ты главный ответственный по кремации, вот в том месте. Харишчанда сказал: да. Он сказал: но, к сожалению, поскольку у тебя сын, молодая жена, я новый царь, чувствую себя очень некомфортно. Я отправляю твою жену с твоим сыном в изгнание. Ребенок родился, ему было 1 или 2 года. Он сказал, твоя супруга должна оставить все свои сокровища, золото, взять твоего ребенка и отправиться в изгнание тут же. Если первые две вещи Махараш Харишчандра сделал, как бы, следуя своему дхармическому разуму, то третье решение — отправить свою жену и ребенка в изгнание тут же. Он опустил голову. Тогда новый царь сказал министру: проследите, пожалуйста, лично, что вы доведете госпожу до границы нашего царства вместе с ребенком. И постарайтесь так, чтобы она не взяла ничего с собой, кроме маленького рюкзачка спортивного. И все подумали, какой жестокий гуру, какой жестокий мудрец. Но все посмотрели на царя, и царь сказал: вы все должны исполнить то, что вам сказал мудрец. Учитель, я удаляюсь исполнять свои обязательства. Очень хорошо, мне будут докладывать мои министры, насколько ты успешен. Харишчандра начал свою трудовую карьеру. Рано утром он совершал омовение в Ганге, вне зависимости от того, это зима, месяц мага, февраль, когда почти, может быть, иногда 0 градусов. А иногда это была жара, 45. И каждый день к нему приходилось ходить в лес с топором, рубить дрова. Иногда весной гипертоники, летом астматики. Он стал видеть, что в этом мире существуют некие притоки жизни и смерти. Он был удивлен, что умирают не только старые люди, это очень небольшой процент доживает до старости. Умирают дети, взрослые, люди умирают во время войн, во время болезней. Он кремировал новорожденных, кремировал старцев, кремировал тех, кто старше его на год, на 2 года. И он был удивлен от уже удивительной статистики. Он видел, что мир смерти не жалеет никого. Он видел, как брахманы, учителей приносили ученики, да, и кремировали безбожников, преступников. Для него не было раньше. У трупа нет никакого особого. Вопрос там, чуть подороже или подешевле дрова. Вот. В прошлом году и позапрошлом году, когда мы были в Индии, у нас утонула женщина из Хабаровска. Я предупредил всех паломников: очень внимательно будьте при том, что океан, вы не знаете, что океан — это не речка, это не Днепр. И улетел в Южную Индию. И только я долетел до Южной Индии, мне звонок. Кстати, да, я летел там в Бангалор, Мумбай, там, только прилетел там, в Коимбатур или там, и звонок. Мне говорят: утонула женщина. Я там своим индийским товарищам говорю: они только накрыли стол, там, поставили стакан воды, я выпил стакан воды и сказал: ну, собственно, придется поговорить с вами, наверное, через неделю. Они говорят: что случилось? Я говорю: я должен вернуться, человек погиб.
Кремировать?
Да. Значит, прилетаю, пока я прилетаю, сразу по телефону говорю: а это Пури, святое место, там очень ортодоксально все. Я говорю: идите на Сваргадвар, договаривайтесь, ну, естественно, не белый, а индус, с храма саньяси или брахман. Прилетаю, мне говорят: не-не, сказали, что за вывозите за территорию Пуридхама, что здесь белых не кремируют. Я говорю: объясните, что это не простая женщина, это преданная. Не, мы все объясняли, что она верующая, нифига, местные брахманы, ортодоксы. Вот. Я думаю, вместо Шри-чакра, Шри-шанка, как Пури, Дхамма, так Шри-кшетра называется, святое место, здесь сам Джаганнат управляет всем. Поэтому надо молиться Господу Джаганнату. и когда мы забирали тело, рядом с моргом сидел патологоанатом. Он играл на дудочке. Смотрю, сзади сидит человек, играет на дудочке. Разворачивается ко мне, смотрю, лицо. Черт. Такие зубы. Уши с серьгами, с бриллиантами. Такие вот усы. Такой индийский черт. Я говорю, вы кто? Он говорит, я патологоанатом. Ну, лицо у него такие, знаете, глаза, ну, вот, темная кожа, такие усы закрученные, дудочка. Я был даже шокирован. Он такой говорит, очень повезло вашей даме. Он говорит, я нахожусь в этом святом месте всю свою жизнь. Я хотел быть всегда художником, но стал патологоанатомом. Кормить семью нужно. Я мечтал получить посвящение, но это до сих пор не встретил своего учителя. Я знаю, что это место, особое святое место. И я понимаю, что эта женщина оставила тело здесь не просто так. Она ехала тысячи километров. Причем, когда я ее видел, я понимал, что я вижу ее последний раз. Это говорило мое внутреннее сердце. Она была абсолютно очень спокойна. И у нее были очень сложные отношения с родственниками. Ну, такая вообще... Такой, это было около 50 лет. Такая жизнь прошла, знаете, Хабаровск, тяжелая жизнь, она работала чиновником. Ну, вот прошла все такое вот, как бы, ну, такая, не такая женщина, знаете, такая, очень такой серьезный человек. Она была очень спокойная последний день. Я с ней говорю, как у вас дела? И этот ездит, она говорит, очень хорошо. Я говорю, как у вас там Хабаровск? Она говорит, вы знаете, не хочу туда возвращаться. Просто не хочу. Ну, я подумал, сентименты, Индия, свежий воздух. Но она четко не хотела туда возвращаться. И вот, а были выходные дни, было воскресенье, по-моему, или суббота. И смена отказалась ее жечь. Они сказали, вывозите за территорию, там еще за 25 километров. Но я знал, что ее нужно сжечь здесь, на Сваргадваре, потому что Сваргадвар — это Сваргадвар, дверь Сварг, дверь в высший мир. Это место, особое место. Я понимал, что это особая женщина. Я сказал Тиртхи Махараджу, остальным ждем завтрашней смены. Я говорю, как часто у них смены меняются. И там работают смены, там постоянно горят погребальные костры. Говорят, в 6 часов вечера меняется смена. Я прихожу, и чиновник... Наш знакомый чиновник из муниципалитета, он мне говорит, да, мы в курсе, в газете уже написали, что там русская погибла. Вот. Я говорю, ты пойди со мной туда, может быть, получится. Кстати, мы приходим, начинаем разговаривать, и там меняется смена, вообще другой человек выходит и говорит, женщина? Он говорит, а что тебе запретили? Мы говорим, да. Но он говорит, ну давайте только быстро. А там еще и закон индийский, что на человека должно быть, потому что там лес промхоз, на человека не больше, чем там, столько-то килограмм дров. Во-первых, индусы все маленькие, а во-вторых, они кремируют людей пополам. Сначала сжигают тело, а потом бросают ноги. Ну, да, в Индии все очень бюджетное, вот квоты такие-то. Нам такую вот маленькую охапку дров выделили. Я говорю, понимаете, вот эта охапка дров, она... Вы говорите быстро, он говорит, ничего не могу решить, ребята, местный брахман говорит, вот идите к леспромхозу. Все, мой друг индус, оказывается, у него там другой друг индус работает. Ну, как все, как по блату, да. Приходит русский с вами, садится, мы начинаем там. Сначала он говорит, не, ничего не могу помочь, потом оказывается, что мы учились, а ты знаешь, там, да, Вадика Косова, Хромова, ну, как обычно. То есть. Все, вдруг вспоминаю, что все там, ты сосед, ты сват, ты кум. Он говорит, ну ладно, пишите заявление. Ну вот, мне нужно только как-то там, напишите, что там, типа, человек погиб и животное. Ну, потому что мне надо как бы на каждого квоту дров выделить. У нас получается такой же нормальный костер, как у викингов. Ну вот, мне говорят, надо золото, а сандаловое дерево, топленое масло. Вот это последняя яги. Вот, ничего не работает. Ну вот. Я говорю, пошли в сувенирный магазин. У храма Джагарната закрывается последний сувенирный магазин. Я захожу туда и говорю, мне нужно сандаловое дерево. Мне говорят, сколько? Я говорю, а сколько килограмм у вас есть? Там обычно покупают такую штучку. Такую. Я говорю, беру все. А где взять топленого масла? Все закрыто, все выходные, все закрыто. То есть, короче, вот все ингредиенты, которые нужны были для этого момента, их было невозможно купить в это время. Вот так в каждое место я прихожу. Вот. Потом я говорю, дайте мне 30 килограмм топленого масла. Сколько? У вас что, в храме праздник? Я говорю, что-то типа этого. Просто отгружайте. Ну вот. Вот уже нормальный костер. Она такая красивая была, вообще лежала. Я думаю, 2 часа у нас есть времени. Ну, может, через 2 часа, ну, пока, да, сюда будет другая смена, они могут запретить. Вот, начинайте сейчас. Я никогда не кремировал людей, тем более в Индии, это же не крематорий, это все надо делать самому, там, читать специальные мантры. Тирса Махараджа, ему тяжело, ему вокруг костра носиться, они с ним должны трогать женщин. Каких-то там собрали волонтеров, давайте, ребята, там все как положено, 2 часа. Махарадж Харикчандра занимался этим каждый день. И он знал уже, сколько дерева, сколько масла, как это делать. Поскольку он был царем, очень организованным человеком, то у него был самый лучший план. Он сжигал всех. Иногда одного, а иногда и 100. Своими руками. И так шел месяц за месяцем, днем за днем. И Махарадж Харишчандра не смотрелся в зеркало. Конечно, он был благородным аристократом, с красивым лицом. Очень быстро его тело стало почти черным от копоти, от ожогов. Волосы у него стали джата, дреды свернутые в большую косичку. Все лицо заросло бородой, которая была в пепле. Вот, был только виден его брахманский шнур, его мало, и набедренная повязка, гамча, в которой он работал. И так он жилистый, носил эти трупы, сжигал их, совершая все как бы ритуальные обязанности, читая все мантры. Каждый день он видел, что такое жизнь и смерть, и он понимал, что такое мир материи. И в результате исполнения своего долга, шаг за шагом, в его сердце родилась непредвзятость, непривязанность. И он подумал о том, что все мои привязанности к дворцу, к красивой жизни, к комфорту куда-то ушли, как сон. На самом деле человеку эти все вещи не нужны. Я научился испытывать удовлетворение от своей работы, какой бы она ни была. Даже когда люди страдают, сжигая детей или близких, родственников, я пытаюсь облегчить их страдания, пытаюсь им проповедовать. И они слушают меня в этот момент очень внимательно. Когда я говорю слова священных писаний, это достигает глубины их сердца, потому что в этот момент человек наиболее открыт для обмена чувств, для обмена. Он верит, он понимает, что такое мир, в котором он живет. И Махарадж Харишчандра был удовлетворен этим. И все было хорошо до тех пор, пока судьба не сделала следующий поворот. В один из дней он увидел женщину, которая брела по дороге с ребенком, который умер. И он увидел свою супругу. Сначала он был в шоке, потому что увидел, что его собственный сын, которого он изгнал, умер. Когда он увидел свою супругу, что она, будучи красивой женщиной, вдруг он увидел, что прядь седых волос у молодой женщины, она несет своего ребенка с каменным лицом. И он понял, что мальчик умер. Он умер от болезни, голода. И в этот момент Махараджа Харикчандра очень сильно вшторило. И в какой-то момент он хотел броситься, подбежать к ней, потом вспомнил, что, может быть, она меня больше не узнает. Это было не так, женщина была полностью ослеплена своим горем, и она не то что не узнала его, она вообще не могла весь мир, на мир смотреть не могла глазами. Он подошел и тихим голосом спросил ее: «Вам помочь?» Она увидела, что он браман, который сжигает тела, она сказала: «Нет-нет, он уснул». Она стала гладить ребенка и в безумии матери говорит: «Нет-нет, он уснул, он не мертвый, потому что никто не может поверить в смерть». И Хришанда сказал очень известную фразу, он сказал, знаете, как: «Кто посоха моего коснется, никогда уже не проснется». Он сказал: «Отдай мне его, я позабочусь о нем, я сделаю ему кровать». Это не была кровать из матрасов, это была кровать из дерева. И Хришчандра, он стал совершать погребальные обряды по своему сыну. Это был очень тяжелый момент. И но тем не менее он нашел в себе силы и стал исполнять свой долг, и выполнил свой долг. А супруга, она сидела как будто онемевшая, потому что она потеряла последнее, что в ней было. Но, как рассказывается в индийской драме, все заканчивается, как всегда: Джимми, Джимми, Ача, Ача. Вдруг появился гуру, и силой своей святости он оживил мальчик, который лежал на костре, и сказал ему: «Теперь ты настоящий махарадж, ты настоящий властелин своих чувств, ибо ты прошел то, что ты должен был пройти. Я возвращаю тебе твое царство, и с этого момента я обещаю тебе одну вещь. Тысячи лет пройдут, но твое имя будут помнить, твоим именем назовут это место, этот гад. Здесь ты кремировал сотни людей, но поскольку ты великий царь, каждый, кто будет приходить сюда, он будет памятуя о тебе, очищаться от всех грехов. Любой, кто услышит твое имя, Хришчандра, имя Хари». Хришчандра был очень удовлетворен и вернулся в дворец. Он срезал свои дреды. Через какое-то время он опять был сияющий, прекрасный царь. Индийская косметика сделала свое дело, и хотя его жена прошла многие испытания, но это уже были другие люди. И они относились к жизни, они прожили, правили Варнаси до конца, и их смерть не была столь мучительной. Очень легко она настала. Но вы спросите, зачем я там был, когда мой учитель сказал: «Ты был, видел это место?» Я подумал, что я хотел бы увидеть это место своими глазами, если это правда, потому что часто очень нам нужно что-то ощутимое, какой-то памятник архитектуры, там, надгробие, плита, какое-то место, что я пришел сюда, я здесь был. Но так или иначе, мы можем путешествовать в мире сознания. И писания, они говорят там о том, что мир, в котором мы существуем, не предназначен для нашего счастья. Он также не предназначен для наших страданий. Мир, в котором мы с вами существуем, предназначен для того, чтобы мы трансформировались, мы изменились. А как говорят писания, характер меняется в обстоятельствах. Святой Петр не знал, что он предатель, пока он не попал в обстоятельства, где нужно было предать. Поэтому только обстоятельства покажут человеку, к чему он готов, до какой степени он духовен, до какой степени он верит по-настоящему, до какой степени он готов жертвовать какими-то своими наслаждениями, своими иллюзиями, и в какой степени он лицемер. Потому что мы считаем себя очень честными и порядочными. Вам когда-нибудь предлагали взятки? Ну что, я взяток не беру. Мне их просто не предлагали никогда. А сколько вы можете мне предложить? Поэтому, собственно, поэтому-то мы говорим о сознании Кришны, потому что сознание Кришны – это высшее духовное знание. Если учесть один факт, что каждый из нас с вами смертен, вне зависимости от того, на какую организацию он работает, какая у него выслуга лет, сколько у него будет пенсия, сколько он накопит денег или знания, он сам должен будет с этим расстаться. Расстаться при не самых лучших обстоятельствах. Смерть, она никого не щадит, она никому не говорит: о, ты великий, я к тебе отнесусь очень хорошо. Смерть, она безжалостно вырывает как бы души из тел. И все страдают. Я помню, как наш учитель уходил из этого мира, я подумал, он страдает, как простой смертный, ну, физически. Но мой учитель ответил мне на этот вопрос, хотя я только подумал об этом. Мой учитель сказал мне очень простую вещь, он сказал: боль есть, но сомнений нету. Потому что в какой-то момент я сказал ему: вам нужно ходить, чтобы была циркуляция, ну, как-то двигаться, но он не мог уже ходить. Я сказал: может быть, я сделаю вам массаж, стоп. И я понимал, что когда человек лежит, у него там отек, и он мне сказал: боль есть, но сомнений нет. И когда я коснулся его стоп, в этот момент его ног, я понял, что он переключился на малый круг. Мистики, а не на малом круге. А в Писаниях описано, что осознавшая себя сама душа, она может оставить этот мир. В Шримад Бхагаватам описан момент, когда Бхишма лежал на поле битвы Махабхараты, пронзенный тысячами стрел. Он ждал, пока солнце перейдет в другое. Он лежал какое-то время. Это был не один день. Он получил благословение, что никто не сможет убить его, а он умрет, он только сам, когда захочет. И вот в него попало тысячи стрел, он лежал на ковре из стрел, пронзенный, не касаясь земли. Несколько тысяч стрел в человеке. Но, тем не менее, он мог поднять голову, он мог говорить. Он сказал потрясающую вещь, называется Бишма Парва, это часть Махабхараты. Потому что к нему приходили и родственники, и враги, которые сражались на поле битвы Махабхараты. И он был очень счастлив, потому что это была война его внуков. И он был счастливый, потому что Господь освободил его от братоубийственной войны. Он дал клятву. И теперь он освобожден от своей клятвы, потому что он живой, но он лежит на поле боя, пронзенный стрелами, и может смотреть на своих внуков, которые враждуют между собой в смертельной схватке. И там он дает наставление, каким должен быть лидер, каким должен быть царь, каким должен быть человек. Очень, очень крутые наставления дает в этом положении. Он понял, что последний момент, я могу умереть в любой момент, я просто жду, пока солнце на север придет. Может быть, несколько недель. Но я вам расскажу кое-что. И он начал рассказывать о этих вещах, и все они слушали его и взмали. Поэтому характер изменяется в драматических обстоятельствах. Мы с вами меняемся, когда у нас там тяжелая болезнь, какие-то проблемы в жизни, какие-то там конфликты с любимыми. Это свойственно человеку. Под лежащий камень вода не течет. Но с другой же стороны есть другая вещь. Мы очень быстро все забываем. Я уверен, что все, что я сейчас услышал, кто-то забудет очень быстро. Кто? Я. Человек устроен так, что сейчас он может говорить о каких-то возвышенных вещах, а потом он может думать о самом низменном. Причем это считается в природе праведника и в природе грешника. Чем же они отличаются друг от друга? Праведник, он совершит что-то, а потом негативное, а потом всю жизнь кается. А грешник, он совершит что-то позитивное и всем приписывает себе это. Я ж тогда подал кому-то, я ж тогда сделал что-то хорошее, я ж перекрестился. Вот, поэтому этим они отличаются. А так, в целом, праведник, между праведником и грешником разница очень небольшая. Вот. Праведник, он зачастую может быть еще большим грешником. А наоборот, грешник, он в силу определенных своих низменных привязанностей, он может быть более покаявшимся, он может быть более таким как бы человеком, который осознает свое несовершенство. Поэтому такова природа человека. Как только у него получается что-то, какие-то первые шаги сделать, он тут же гордится и считает, что он великий. И с этого начинается его падение. Поэтому у нас с вами как получается? Мы поднялись на один шаг, а потом упали на 10.
Было 2, я помню.
Ну, я упал на 10 недавно.
А шли вперед на 2, а теперь на 1?
Ну, бывает. Мы часто смеемся над другими, но самая обидная вещь, это когда мы узнаем себя воочию. Это болезненный процесс. Видеть, что люди вокруг тебя несовершенны, это быть умным, интеллектуальным, талантливым. Но увидеть, что ты ничем не отличаешься от этих людей, даже где-то во многом хуже, это очень для больного эго серьезное испытание. Вдруг осознать это. Иуда, например, не выдержал. Ему пришлось покончить жизнь самоубийством.
И правильно сделал.
Я не уверен, что он сделал правильно.
Очень правильно. Больше никого не предавал.
Я думаю, что в отличие от него, святой Петр сделал гораздо правильнее. Он понял, что он несовершенен. Он попытался служить посланию своего учителя и в конце жизни принял мученическую смерть. Он прошел путь Христа. А Иуда он очень быстро предал, потом очень быстро покаялся, потом очень быстро сам себя наказал.
Ну, таки наказался, а ну, Петр не наказал. Его наказали.
Вот. Петр не наказали, его благословили.
Не, ну я имею в виду потом.
Чтобы вы понимали. Потому что он понимал, что он должен пройти подлинный путь. И было бы глупо, если Петр бы сидел там где-то в Греции с сигарой. Нет, он пошел тем путем, и он понимал, что ничем хорошим это не закончится, но думал, что если мой учитель шел этим путем, почему я не должен? Почему я
должен? Трижды отказывался от учителя.
Вы тоже неоднократно отказывались.
В чем отказываетесь?
Даже сейчас отказываетесь.
Так это постоянно.
То, видите, в этом
не есть значит проблема. Много, это и постоянно, я просто это не понимаю.
То есть вы постоянно
предаете? Так это же не отказ. Надо сначала иметь, чтобы отказаться, а я просто не имею. Это не отказ.
Это тоже печально.
Это не принятие.
Ничего.
Время идет.
У вас все начнется только на пенсии. Все воспоминания пойдут.
А мы вместе будем с вами, Георгий, до пенсии потом гулять.
Валерий Кришна. Угу. А вопросы есть какие-то?
Как узнать, в чем предназначение, ну, конкретно мою жизнь? Как, где это можно узнать?
В Индии есть книга, где описана судьба каждого человека.
Нужно ехать в Индию?
Не дослушали. В Индии есть книга, где описана судьба каждого человека. Я подумал, как может судьба каждого человека быть описана. Оказывается, в драматургии есть только 5 или 6 историй. Детектив, там, фьюжн. Вы понимаете, да, есть 5 или 6 историй, где так или иначе, ну, истории, ну, сюжет он один, ну, как бы он просто. Драматурги они переставляют его, да? Ну, по сути дела. Поэтому удивительная вещь, но человеческие модели поведения вмещаются в одну книжку. Ну, там, грубо говоря, там несколько тысяч сценариев судьбы. И все. Потому что причинно-следственные связи. Они почти одинаковые. Просто на эти несколько тысяч сценариев. Сценарии, как бы, выходы из сценария тоже есть. Так вот, о каком предназначении речь идет? О вашем материальном предназначении, о сценарии, он очень простой.
Ну, чем жизнь
их,
заниматься?
Их всего несколько. На каждой там столько-то рабочих, столько-то поваров, столько-то юристов, столько-то милиционеров. Там, в Америке меньше, в России больше. Вот. Поэтому, в принципе, некие модели, они очень простые. Там этот служащий, тот бизнесмен, та домохозяйка, есть такие домохозяйки, другие домохозяйки, третьи. Небольшой выбор домохозяек, на самом деле. Небольшая коллекция бизнес-вумен. Несколько звездных сценариев. Ну, там только одна выбрасывается из окна, а ты выбрасываешься там с Крещатика куда-то, с горы там. Ну, может, одна выбрасывается серьезно, ты выбрасываешься по пьяни. Потом там, своему цирку машешь рукой, там, типа, не очень-то и хотелось. Ну, так или иначе. Поэтому, в принципе, если мы говорим об этой модели бытия, она не очень интересна. Но если мы берем во внимание того, что с момента предания души Богу у нее все меняется, это очень интересно.
Как понять?
А никак не поймешь, пока не попробуешь. Потому что мы не можем сидеть, гонять какие-то схемы в своем уме. Мы должны пройти свой жизненный опыт и свой жизненный путь. И он, пускай будет несовершенный, Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите, лучше исполнять свой долг несовершенно, чем совершенно другой. То есть, когда человек осознает свое духовное предназначение, начинает двигаться по этому пути, даже совершая какие-то ошибки, даже будучи несовершенным, он прогрессирует. И с другой стороны, если человек живет как материалисты, манипуляторы, научился управлять этим миром. И, по сути дела, в его деятельности нет никакого прогресса, скорее наоборот, деградация. И вот в этой связи вы должны подумать, а что вы хотите делать? Судьбу можно изменить. Вы хотите идти тяжелым духовным путем или легким материальным?
Почему тяжелым? Мне кажется, даже удовольствие.
Ну, какое-то время будет удовольствие. Когда человек-штангист берет штангу, в спортивном зале, какое-то время удовольствие. И после тренировки, когда отдохнул, тоже через какое-то время удовольствие. А процесс сам, отжатие штанги, это не удовольствие, это тяжелая работа над собой.
Ну, согласна.
Вот, поэтому удовольствие от чего происходит? У одного удовольствия, например, что он украл сегодня.
Ну, каждому свое. Ну, я бы, допустим, не выгнала своего ребенка в изгнание, я бы такого не смогла, конечно.
Вы же не царь Кришчандра.
Ну, это да.
Вы должны четко понять. Я перед этой историей рассказал, что эта история произошла многие тысячи лет тому назад, когда немножко другие люди были. Еще много лет назад были русские офицеры. Слышали про них что-то?
Да.
Они были другие. Даже офицеры Красной Армии тоже были другие. Сейчас уже другие офицеры.
Тоже знаю.
Вот. Мы не говорим, что сейчас нет там среди офицеров каких-то очень идеалистических людей. Но раньше это был долг офицера. Для офицера было гораздо больше испугаться, чем умереть. Вы представляете, еще наши прабабушки, там, прадедушки брали саблю. Представляете, такое, на лошадях несутся на тебя. Тысячи людей. Такими методами решали свои проблемы. Там спартанцы были.
А что повлияло на изменение ситуации такой?
Деградация человека. Человеку кажется, что он продвигается на самом деле.
Причина деградации.
Причина деградации человека в его отрешенности от истины. Почему люди едят мясо сейчас, в большинстве своем? Им нет необходимости убивать. Раньше убийство — это был процесс. Вы должны были пойти, взять топор или нож, там, перерезать кролику или корове горло. Потом там, освежевать шкуру, вытащить потроха и съесть. И, в принципе, в какие-то моменты был такой вопрос, либо вы съедите, либо вас съедят. Поэтому была другая культура. И человек, он по-другому жил в природе, человек по-другому относился к здоровью, к болезням. Сейчас другое время, поэтому Кали-юга, она действует, и для каждого времени свои ограничения. То есть это не значит, что деградация только сейчас, а потом деградации не будет. А потом нужно понимать так, что так же, как сейчас есть возможность деградировать, Ну вот, например, я шел в Симферополь, там алкогольная галерея.
Много, значит, будет галерея, правильно?
2000 видов бухла.
Дегустировали?
Конечно, я зашел, посмотрел, сказал, это что, все бухло? Они сказали, все, а минеральная вода есть? Они сказали, только два вида. На 2000 видов бухла, два вида минеральной воды. Где? Раньше это где? На Украине? Ну, на Украине, в России мясо вообще было уделом либо бояр, кшатриев и дворян, а простые крестьяне, они не могли есть мясо, чтобы мясо съесть.
Они каши ели. Русские офицеры кушали мясо.
Чтобы,
и пили водку.
Послушайте, русские офицеры, вы сейчас поймите такую вещь. Если вас интересует статистика потребления мяса на душу населения, то я не могу вам эту статистику ответить точно. Но есть такой очень хороший фильм, «Хом» называется. Не смотрели «Хом»? Люка Бессона. Да, «Дом». Там описывается, что за последние 50 лет, или там 70, человечество нанесло себе неуразимый, то есть такого вреда человечество никогда себе не наносило. За последние 100 лет построены миллиарды километров дорог. Такие выбросы, которые сделаны химической промышленностью, вообще за последние 100 лет никогда такого не было.
Можно вернуться к вопросу?
Река Амур отравленная. Представляете, Китай весь там сбрасывает туда там, процессы производства. Черная вода плывет, рыбы там рождаются, мутанты вот с такими вот выпущенными глазами. Поэтому я сейчас не буду отвечать вам на вопросы по поводу потребления мяса. Меня вообще меньше всего волнует.
Нет, так это не вопрос потребления мяса. Вопрос в том, что люди тогда его не ели, потому что их у него не было. А сейчас люди его могут есть, но не отказываются сознательно от него. И вот я в этом считаю, что сейчас больше сознательно.
Я с вами согласен. Сейчас люди стали более осознанными. Более осознанными. Вы правы. Люди стали более осознанными. В результате чего?
Процессов, которые произошли с планетой.
Какие процессы?
Ну, во-первых, 2013 год много чего принес.
Что принес? Что он принес, объясните.
12 или 13?
Ну как, наша галактика куда-то движется, вы же знаете?
Не знаю. Я не занимаюсь процессом движения галактики.
Напрасно.
Вот. У меня очень четкое, подождите, давайте я это расскажу. У меня есть очень четкое понимание. Результат потепления духовного климата на планете связан с двумя вещами. Первое, это с приходом Шри Кришны Чайтани в этот мир. 50 лет тому назад сознание Кришны появилось на Западе. Однажды, когда я стоял в спокойном Сиддханте Махараджа в очереди, женщина мне сказала, мы стали в очереди в вегетарианское кафе, в кришнаитской одежде. Женщина сказала, в 70-е годы мы считали, что вы сумасшедшие. Теперь благодаря вам вся Америка, ну, те, кто занимается... Благодаря чему, например, на Украине вегетарианство и здоровый образ жизни? Как вы думаете? Что, об этом каждый день рассказывают по телевизору правительство? Или реклама? Встречайтесь чаще. Нет. По телевизору реклама пива идет. А здоровый образ жизни, духовность пропагандирует небольшие количество людей. И поэтому вегетарианцев становится больше с каждым днем. Понимаете, да? Не существует там какого-то вегетарианского канала, там, или здорового образа жизни, или духовного. Почти фактически не существует.
Почему нас... сеть ресторанов вегетарианской еды?
У нас...
Да, в Киеве.
Подождите, мы сейчас говорим о чем? Мы говорим, что не существует... Все эти кафе, рестораны открывают единицы, энтузиасты. Когда мы 15 лет тому назад открывали первое вегетарианское кафе в Москве, где нельзя было пить и курить, над нами смеялись люди. Они говорили, идиоты, не выпить, не закусить. Нам люди не верили, что в вегетарианское кафе, где нельзя бухать, где нельзя курить, будут ходить люди. Потому что в 90-е, во времена джипов, мерседесов в кожаных куртках, тогда еще не было даже Макдональда в Москве. Слово «кафе» подразумевало то, что там как бы Мне даже страшно было сказать, что творилось в кафе. У нас было первое кафе, куда ходили все продвинутые люди Москвы. И, к сожалению, тысячи, десятки их не открылись. Их открываются единицы. Сначала люди открывают, думают, что они модные, потому что они крутые. Потом понимают, что, бляха-муха, это тяжелая работа. Начинают там бухлом торговать, потом яйца. Понимают, что не так все легко. А вот таких вот убежденных, идейных людей с брендом, их единицы. Единицы людей занимаются, например, музыкой без наркотиков. Мы сделали первый музыкальный фестиваль «Этнолайф». У нас был девиз «Музыка без наркотиков». Потому что привести какую-нибудь группу, там, ВВ или ПП, там, налить кучу бухла людям, или продать кучу там ганджибаса, это же очень легко. А вот попробуй, например, собери людей на фестиваль без наркотиков и бухла. Деньги-то на чем? Поэтому все это делается единицами людей. И единицы людей всегда двигают. Стив Джобс — это не целое поколение. Это несколько человек, команда. Понимаете, все продвинутые фишки, технологии, кино, музыка, культура — это единицы продвинутых людей. Остальные все это так называемые юзеры. И они постепенно растут. А первые, кто создает мир, — это девелоперы. Они приносят мировоззрение. Они стыкаются, то есть, понимаете, что Стива Джобса какие были проблемы? Не принимали Apple люди. Говорили, зачем вы нам это дерьмо даете? Зачем нам ваши компьютеры? Мы тут на деревянных счетах, пум-пум-пум, все посчитали. Когда Стив сказал, что девайс должен быть такой, у него должен быть интернет, телефон, там, почта. Все сказали, дурак что ли? Телефон, вот телефон, такая вот, трубка с таким вот шнуром, с таким вот диском.
Кстати, экологичнее тот телефон.
Ну это что же деградация?
То есть мобильный все-таки не экологичнее.
Я вам подарю такой мобильный.
Где прогресс, где прогресс, а где регресс? Ну что, прогресс?
На день рождения я подарил такой телефон, телетайп. Отчеты будут
написать. Давайте так уже. Мобильные такие исключения есть.
Я вам подарю, я подарю мобильную пишущую машинку
я
с трубкой.
На экологии есть экология.
Два в одном.
И никуда не денешься.
Суперлегкий девайс, да? И он же, и можно набирать уже клавишами.
Георгий, а можно хороший философский вопрос?
Нельзя сейчас, потому что другие вопросы.
Я подхожу.
Вопрос встречи ученика и учителя. То есть он как бы волнует очень многих. И, допустим, как происходит эта встреча? То есть ученик готов приходить учитель. Что должен делать ученик до прихода учителя? То есть или это такой объективный процесс, который, ну, как бы сам по себе решает?
В Писании сказано на эту тему несколько слов. Одна из них – «Эйрупе брамани брамете кон, Бхагаван джив, гуру Кришне прашады бай бхакти лата бейш». Среди множества перевоплощений брамани брамете кон, Бхагаван джив, удачливая душа, Бхагаван джив. Слово «Бхагаван» обычно к Богу относится, но он говорит «богатый», там, «боговый», да, там. То есть душа, которая получила милость Бога, Бхагаван джив, гуру Кришне прашады бай бхакти лата бейш, получает гуру прасад или милость гуру. А что это за милость гуру? Это семя бхакти, то есть семя божественной любви в форме маха-мантры. Но следует также помнить, что это семя необходимо, они работают кади, нет? Необходимо, что семя можно получить, его надо вырастить. Мы знаем, например, что для того, чтобы женщина забеременела, достаточно импрогнировать ее. Это семя. Импрогнировать очень легко, вырастить тяжело. Плод вырастить, нужно выносить его. Поэтому мы получаем семя любви от гуру, но выносить его, то есть, ну как бы вот вырастить это дерево из семечки, очень сложно. И поэтому для того, чтобы вырастить это семя божественной любви, нам нужно будет многое что сделать, много потрудиться. И в первую очередь это условие. Есть лекарство, есть диета. Лекарство действует только тогда, когда существует диета. Сейчас диетологи — очень популярная вещь. В сознании Кришны много диетологов, там Тарсунов, Рузов, там все о диете рассказывают. Отношения, там, как правильно вставать, как правильно ложиться. Это очень хорошая вещь, потому что это дисциплинирует человека. Но мало, они не говорят почти о том, что должен быть квалифицированный учитель и духовная практика должна быть полезной.
Они вроде дают что-то.
Что-то все дают.
Ну, в смысле, вы бы так не
ответили? Я не говорю про то, послушайте меня, я не критикую вообще никого, я просто объясняю принципы диеты и лекарства. О том, что такое лекарство, о том, что такое воспевание святого имени без оскорбления, говорят великие святые, это мистерия. О диете могут рассказать многие. Чтобы знать диету, не обязательно быть врачом. А вот чтобы понять процесс излечения и быть способным изготовить правильное лекарство, необходима особая квалификация. И вот поэтому много диетологов, а врачей, которые способны излечить душу, очень мало. И среди множества врачей Гуру Махарадж и Гурдев, наши учителя, были величайшими врачами. Потому что, если говорить о нас, мы неизлечимы. Но они взялись даже за такие тяжелые кейсы, как Станислав.
Я кейс не ношу.
А кейс вам не нужно носить.
Не нужно.
Так же, как вы на нас завели кейс, мы на вас завели кейс.
Зачем мне на вас заводить, когда вы сами на себя заводите?
А мы на вас завели уже.
Видите, вы заводите, а я не
заводил. Причем мы завели на вас кейс, как на неизлечимого пациента.
Под кришнаизм. На кришнаизм неизлечимый, да?
От кришнаизма.
Никак не заболею кришнаизмом, точно.
Нет. Вы уже заболели кришнаизмом.
Да не заболел.
Вы слово Кришна.
Абсолютно здоровый.
Вы слово Кришна произносите чаще, чем я.
Да вы еще. Это не называется болезнь.
Вот. Поэтому вы уже увлечены духовной
жизнью. Нет количества слов, от качества произносите.
Вот видите.
А вы же качество не произносите.
Вы уже начали, во-первых, разбираться, во-вторых, вы проповедуете. В-третьих, вы уже дискриминируете. Ваш вариант, он уже законченный. Ваше спасение, оно уже как бы...
Спасибо, я вам благодарен. Можно маленький хороший вопрос?
Сейчас, ваша коллега.
Давайте. Дедов.
Скажите, пожалуйста, вот если есть человек, который стремится к духовному развитию, как можно поддержать и помочь этому человеку? Стоит ли этого делать, если ты абсолютно несовершенный человек? Какие вы можете дать советы?
Очень хороший вопрос. Вот вы, например, идете, имеете в виду, что человек тонет рядом, а вы очень несовершенный пловец. Вы подходите, смотрите. И спрашиваете его, вода холодная?
А если говорят, ну не просит человек?
Он говорит, а он не просит ничего, он просто тонет. Ничего у вас не просит. Он ему опять, вода холодная? Он опять молчок. Вы думаете, ну, потрогал ногой, снял модные туфли, а холодные. А я несовершенный пловец. Кем вы тогда являетесь? А? Нет, вы являетесь соучастником. Хотя вышли мимо, видели, как человек тонет.
Но есть другие способы спасения. Можно позвать кого-то, можно что-то бросить.
Вот.
Это ж подумать мозгами, а не просто трогать воду, и как, на холодно, не холодно. Я
вот,
не
вот правильно. Ну, да. Поэтому вы сразу же набираете Станислава и говорите, я иду мимо, здесь человек тонет.
Звонок другу.
Ну вот, и друг вам подскажет.
Это уже примитивный способ. Надо искать кто поближе.
Ну, одну секундочку. Поэтому, когда мы говорим о том, что... О, я вам расскажу вещь. Я вам расскажу свой сон. Я еще не написал его в рассказе, в блоге. Но я хотел это написать, просто нет времени. У меня один друг, он получил посвящение в саньяси. Как раз мы с ним снимали фильм. Он очень, очень, очень глубокая личность, очень невероятно глубокая духовная личность. И вдруг мне снится сон. Очень прикольный сон. Хотя такие сны мне вообще... Вещи сны снятся, но не так часто, не каждый день. И вот мне снится сон. А сон такой достаточно неприятный. Его приговорили к смертной казни. Но нету ни времени, нет никаких условий. И я должен его сопровождать на эту смертную казнь. Вот я прихожу на смертную казнь, и вдруг вижу, что... А он садится на такую скамейку и сидит. Это какой-то парк, деревья. Но нету ни охранников, ни охраны. Никого. Просто там висит объявление. Вот здесь должна состояться смертная казнь, вот тогда-то, тогда-то. Ну и казнить будет моего друга. Я пытаюсь его утешить всячески. Ну, кстати, он сидит. А я пытаюсь его утешить, что там, думаю о духовном, там, практикую бхакти-йогу. Но что-то вижу, что он не утешается. И вдруг, когда уже до смертной казни остается совсем немного, я начинаю думать, у меня приходит такая мысль, я думаю, что же это такое, как же это за несправедливость? Я же знаю, что это очень хороший духовный человек, а он приговорен к какой-то смертной казни за какой-то бред вообще, ерунду. А я сижу и трачу его драгоценное время какими-то душеспасительными словами. Я должен помочь ему бежать. Прийти и ткнуть его и сказать, все, бежим, бежать. Вот. Я подхожу к нему и говорю, ты знаешь, до смертной казни осталось там минут 15, но я пока вижу, что никого нету. Надо бежать. Он говорит, я тоже так думаю. А он такой, это мой друг англичанин, он такой, как все англичане, пунктуальный, то ли законопослушный, вот он и сидел. И мы с ним бежим. Я даже не помню историю, это, может, я напишу в своем блоге, в рассказе, а может, не хочу ее все до конца рассказывать, но суть такова. Я подумал, что же этот сон для меня значит? И вдруг ко мне пришло понимание, что этот сон значил для меня. Ответ на ваш вопрос. А для меня он значил то. Я пытался уговорить своего друга так же, как уговариваю сейчас вас жить духовной жизнью. В принципе, этим я занимаюсь. И даже могу научить вас бежать от смерти. Никто нас не держит. Вы понимаете, да? Мы приговорены к смерти в этом мире. Нас никто не держит, не удерживает. День нашей смерти назначен. Ну, там, как эта смертная казнь пройдет? У кого-то с улыбкой, у кого-то в больнице, у кого-то под колесами машины. Кто-то просто там блином захлебнется, а кто-то просто ляжет и умрет. Это не важно, как это произойдет. Совершенно не, процесс совершенно не важен. Кто-то будет страдать, а кто-то будет не страдать. Там. Это, в этом нету, это кармический процесс. Там, кого-то больнее, чуть, кого-то чуть больнее, а кого-то чуть там, попьянешь, он даже не заснул, не проснулся. Другой процесс. То, что каждый из нас фактически приговорен к смерти в этом мире, не зная дня исполнения приговора. То есть тебя приговорили к смерти с момента рождения. Но когда это произойдет, ты не знаешь. И вот мы с вами находимся в столь удивительных обстоятельствах, но очень часто об этом забываем. И вот этот сон мне рассказал о том, что... Кстати, я для вас рассказываю ответ. Эй! Вы не слушаете. И вот ответ состоит в том, что, безусловно, если у вас есть друг, вы можете вдохновить его жить духовной жизнью. Скорее всего, это будет делать даже легче, чем начать жить духовной жизнью самому. Вот мне гораздо легче вас уговаривать жить духовной жизнью, чем жить ей самому.
Супер.
Ну, Толстой даже сказал, что я не самый лучший толстовец.
А вы не самый лучший город, получается.
Не самый.
Не самый.
Я бы сказал, что самый не лучший.
Самый не лучший. То есть самый плохой, может.
Я думаю, что самый ужасный.
Самый ужасный. Ну, вот. Откровение.
Но при этом это не мешает мне рассказывать о каких-то очень продвинутых духовных личностях.
Все правильно. Можно вопрос?
Поскольку я самый ужасный гуру, нельзя.
Пожалуйста. Я очень хороший и ужасный гуру. Вы прекрасный ужасный гуру. Так, я уверен, я правильно.
А вы уже льстите.
Но я ж
а это лицемерие.
Хорошо.
А лицемерие это
гуру.
Грех.
Вы просто гуру. Без всяких комплиментов.
Спасибо за то, что вы признали, но если я вам дам, например,
я назвал, я не
если я вам, например, назову вас полковником или генералом, это будет неправильно.
Георгий, можно маленький вопрос?
Да.
В Древней Индии появилось понятие абсолют. Вот какое происхождение?
Абсолют появился не в Древней Индии.
А где?
Понятие абсолют появилось в европейской философии.
Да. А Брахма где появился?
Одну секундочку. А вот понятие... А трансцендентном оно не появилось в Древней Индии, оно там всегда было. Но дело в том, что мы склонны рассмотреть мир из той геополитической ситуации, очень шаткой, которая существует сейчас. Мы, например, нам трудно понять, каким мир будет там через 100, 200, 1000 лет. Ну, как мы с вами, как постпродукты советской цивилизации, понимаем, да, что все не там.
Ну, это хороший продукт.
Мы говорим о том, что мы как постпродукты советской цивилизации понимаем, что на наших глазах мир, так сказать, уже перестроился неоднократно. Причем делают это примерно раз там в 3 или в 4 года. То влево, то вправо, то в Европу, то туда, то сюда. Вот. Поэтому нам трудно понять вообще геополитическую ситуацию. Недавно, когда я был в Крыму, очень интересные крымские татары, которых выселили из Крыма, они мне сказали, что рассказали свою историю своего народа, что 155 тысяч Сталин выслал, только 55 тысяч доехало до места выселения. Ну, то есть, скажет, третий умер по дороге. Я говорю, ну ведь крымские татары же здесь тоже, Бахчисарай, они, хан не так давно окопался, это была часть Золотой Орды. Они говорят, ну да, конечно, до этого здесь были и христиане, Пантикопея, Оливия, там масса разных цивилизаций, а до этого были скифы, гуны, там, кто там только не был. Ну, как говорится, святое место пусто не бывает. Поэтому каждая цивилизация, когда мы едем там в Запорожье, холмы, видим курганы, огромное количество курганов, там же когда-то курганы, какие-то вожди были скифские, да, не знаем, кем они были, это было там пару тысяч лет тому назад. Но явно они пытались оставить после себя целый холм. Помните, да, этот курган, там вещи Олег.
Это же место силы.
Черт его знает, вообще-то это могила, но как бы...
Вы такие слова употребляете,
черт его знает. Черт. 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 Ну вот. Непонятно. Мы не можем сказать, мы вообще не можем сказать там, что такое там... Скажи, что такое было мавзолей, место силы. Кто-то скажет, да, это было место силы, там парады устраивали. А кто-то скажет, ну вы знаете, это было 2000 лет тому назад, был какой-то там мавзолей, а потом кто-то там пытался туда плюнуть или еще что-то сделать. Трудно понять. Тренды меняются очень быстро. Когда у людей нет подлинного духовного фундамента, они начинают верить во что, что угодно, даже в инопланетян. Поэтому газеты там всякие, желтые газеты типа там... Ну наверняка же в Украине тоже такие есть газеты, да? Там постоянно пишут про инопланетян, про то, про все. Люди в это верят. Они, кстати, это хавают с большой активностью.
Кто верит, кто не верит.
Ну, кто покупает, тот верит.
Вот эти вот украинские что? Характерники, они тоже, ну, как-то там серьезная была основа духовная.
Да, но мой вопрос был об абсолюте. Как появилось это понятие абсолюта?
Так вот. Так вот. Возвращаясь к характерникам. И другим формам верований, люди всегда склонны во что-то верить. Почти в каждой провинции, где я побывал, мне рассказали люди, что именно там пуп земли. На Украине этих пупов как минимум 10 я насчитал. Остров Хортица, Крым. В каждом месте, где я читал лекцию, ко мне подходил человек с очень умным лицом и говорил, что именно отсюда зародилась великая аийская цивилизация. И я не был склонен ему не верить, потому что, когда речь идет о великой арийской цивилизации, великой духовной цивилизации, надо помнить о том, что в духовном мире не существует периферии, везде центр. Где говорят о Кришне, там Кришна присутствует. Вот сейчас он может присутствовать здесь. Поэтому центр перенестится сюда, потому что центр в сознании. И вот учение об абсолюте, являлось так называемой нити дхармы или вечным представлением об истине. Но в европейской философии понятие абсолюта появилось абсолютно недавно.
Не, мы о Брахмане, я хотел бы о Брахмане узнать.
О Брахмане еще больше узнать. А Брахман называется непостижимым. Но тем не менее он открывает себя тому, кому пожелает. И вот на этом я окончу ваш вопрос. И еще последний вопрос. Да.
А вы
не
думаете, что у нас есть какие-то там, какие-то монастыри, там, очень красивые места, там, ну, у вас там все больше работников, скажем так, то люди возвращаются домой, каждый в свой дом, и там, ну, каждый на свою работу, там, где они понимают их, там, где они проводят большую часть времени. А, ну, построить какой-то там монастырь, там, или что-то где-то там, ну, в красивом месте, где-то, скажем, вот как Волосеву построили христиане, там сейчас большой монастырь, там, или как вот в Качаеве, там, или что-то.
То есть я еще и монастырь должен строить.
Нет, не строить, а просто вообще какой-то там. Просто люди, которые объединенные, да, и просто идею такую, вас больше слушают.
Я понял. Спасибо за наставление, пожелания. Мы его учтем. Я хочу вам сказать ответ на этот вопрос. Одного из наших учителей спросили: вы хотите открыть храм в каждом городе? Он посмотрел и сказал: в каждом сердце. Тело человека – это уже храм, дарованный во Всевышнем. И есть такое понятие – духовный материализм. В монастыре важен только процесс его строительства. Когда он уже построен, в этом уже ничего такого особо интересного нет, потому что в этом мире есть четыре стадии – рождение, поддержание, увядание и смерть. Вот рождение, поддержание – это важные вещи. Любой процесс, будь то религия, монастырь, государство, человек, он проходит эти четыре стадии материальной трансформации. И вот очень важно это процесс рождения и поддержания. Повидание смерти – это неинтересный процесс. Поэтому, если вы обратите внимание, любая религиозная конфессия, поэтому веды, они говорят как? Такая сампрадая, такое учение вайшнавизма, потом пришло другое, потом третье, потому что это процесс лето, осень, зима. Вот, я считаю, что самое главное – это попасть в правильный тренд. Во всем этом движении меня интересует только его рост и поддержание. Я бы хотел участвовать в росте. Поддерживать, наверное, будут те, кто лучше, чем я. Но будут потом те, кто будет участвовать в его увядании. До определенной степени мы все участвуя в поддержании и увядании. Я, например, сравнивая себя с нашими великими святыми учителями, думаю, в какой-то степени, конечно, наша традиция вырождается, ну, глядя на себя. Но потом я думаю, да, может быть, она вырождается в каком-то виде, но в каком-то виде она рождается, глядя на вас. Поэтому я думаю, что если один выродился, а сотня других родилась, не так плохо. И я знаю, что сюда, в это движение, придут люди, которые будут гораздо лучше, чем я. И лучше, чем наше поколение. То есть я вижу только, в особенности молодежи, что в духовную жизнь приходят чистые, идеалистические люди. И это очень хорошо. Наш... Нет. Поэтому сам по себе процесс... Процесс духовной эволюции – это некое движение. А есть какие-то объективные вещи, там монастыри, там храмы, места. Ну, в принципе, какая разница, где мы сейчас разговариваем? Вообще никакой разницы нет. Сегодня, на сегодняшний день, технологии Facebook, контакта, можно говорить с миллионами. У нас стоит камера.
То есть вы считаете, то есть можно там где-то в офисе,
то надо превратить, чтобы каждый дом превратился в храм, каждого человека.
А как же это место погребения?
Ну, если там, скажем, такое место, где...
Погребать будем прямо в квартире.
Вы же не успеваете. Вы же кремировать будете сколько?
В стиральной машине будем прямо.
Егор, а кремация?
Ну вот этим займитесь вы.
Нет, никогда.
Ну вы сказали, что... А вдруг придется?
Нет.
Скажете, а вдруг старшие товарищи попросят?
Нельзя отказаться. Вас только рост интересует, рост движения, правильно?
Конечно.
А поддержание?
А этим будут заниматься другие.
А, вот так.
Конечно. Я же не могу еще и поддерживать.
Понятно.
Я же миксер. Здесь, там.
Ну вот. Хороший миксер.
Конечно. То есть, а люди другие поддерживают. Есть люди, которые они сконцентрированы на поддержании. Это более системные люди. Это на самом деле поддержание, это считается в принципе вишну. Они стабильно поддерживают и делают очень хорошо это. То есть каждый должен заниматься своим делом. Надо заниматься узко своим делом, тогда ты будешь. Я, например, знаю, что я очень плохой менеджер, например. Очень плохой.
Ну да.
Серьезно? Ну, к вам бы меня на работу не взяли бы.
Взял?
Да. Ну, как там, каким-то агентом, да, но не как организатором. Ну вот. Дело не в этом. Я мотиватор. Это самое главное. Могу мотивировать людей.
Так это есть менеджмент?
Менеджмент, не мотивация.
Управлять мотивацией.
Да, вот, а женщина понимает. Я маркетолог.
Ну хорошо.
Маркетолог. Я распространяю идею. А есть люди, которые применяют технологии по месту. Вот, например, Ашутош, угу. С которым вы не согласны во многом.
Антон,
да,
Антон.
Да, Антон, который...
Нет, он сказал, что это хорошая секта, и я согласен.
Ну вот.
Я с ним согласен.
Вот. Он занимается, например, проповедью системной. Вот он более системный,
да,
человек.
Он системный, да, 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 очень.
Понимаете?
Системный.
Ну вот. Другие вопросы есть, или мы начинаем, Кир?
У меня нет.
Еще один. Как насчет, вы относитесь к астрологии?
Я к астрологии не отношусь. Паша, да.
Избрав духовный путь, как удержаться от искушения, не свернуть?
Не удержитесь.
Но все равно же есть.
Вы изберите духовный путь, потом духовный путь изберет вас. То есть вы сейчас мне говорите, как, придя в школу, избежать двоек?
Нет, избежать желания удраться в школу.
Ну или удраться в школу. Не переживайте, вы никуда уже не денетесь. Вы так же, как Станислав. Он как не может, он все в каждое свободное время приходит. Ему интересно.
В хорошую секту я всегда приду.
Конечно. Честно. Видите? То есть он уже понимает, что секты бывают плохие и хорошие.
Ну, это Антон теперь, это Антон мне открыл глаза.
Ну вот видите?
Да, спасибо, Антон.
Видите, как хорошо. Дорогие друзья, я очень счастлив, что вы посетили нашу программу и вытерпели такую, как бы, зал достаточно маленький, душный. Но я надеюсь, что те аскезы, которые вы сегодня совершали, они не пройдут напрасно. Я надеюсь, что те истории, которые вы услышали, вдохновят вас на духовную практику, на общение. На наших сайтах очень много лекций наших учителей, великих учителей, Шрила Шридхара Махарадж, Шрила Говинда Махарадж, Госвами Махарадж. Мы планируем проводить праздник духовного учителя. Это будет 19 числа, да, в нашем клубе Веда Лайф. В это время я буду проводить это в Петербурге, в нашем монастыре, о котором мечтал молодой человек. Говорил, построить монастырь. У нас есть несколько таких монастырей по всему миру. Индия, Россия. Вот. И участвуя в разных монастырях, я понял для себя очень важную вещь, что главное – это трансформация сознания человека. Если человек живет духовной жизнью, он построит монастырь у себя в дома. А если он хочет материально наслаждаться, то даже в храме он найдет еще больше искушений и наслаждений, чем в миру. Потому что монахи, что ты сидишь в келье, там, закрылся в комнатке и лазишь по интернету. Ну вот.
И трансформируешься.
Да, и трансформируешься медленно обратно в камни.
А тут быстрее.
Вот. Когда человек живет в миру, испытывает тягости, мира, долг, ответственность, семья, работа. Это подстегивает его очень быстро собираться, организовываться и так далее. Когда человеку приходит время, у него все изменяется. Поэтому я сказал одному своему молодому коллеге, товарищу, которому всего 13 лет, сказал, спешить не нужно. Нужно действовать шаг за шагом. Если мы хотим жить духовной жизнью, мы должны приготовиться идти по этому пути многие годы. Чтобы Сарасвати Такур, он приходил к своему учителю 14 раз. Это был Джагандас Бабаджи Махарадж. Горкишодас Бабаджи Махарадж. Горкишодас Бабаджи Махарадж говорил ему, это был очень великий учитель. Все знали, что он сын Бхактивинода Такура, что он великий преданный с детства. И все хотели дать ему посвящение, но он хотел получить только у Горкишодас Бабаджи Махараджа, потому что Горкишодас Бабаджи Махарадж был великой отреченной личностью. И у него было очень мало учеников. Некоторые говорят, что вообще не было, но Шридхар Махарадж говорит, что я встречал всех во Вриндаване, народ Викунди, что они говорили, что они ученики Гуру Кишора. Поэтому, возможно, Гуру Кишора дал кому-то еще посвящение. И каждый раз он говорил Сарасвати Такуру: «О, ты хочешь посвящение? Я поговорю с Господом, когда увижу его, о тебе». Он приходил второй раз, говорил: «Я хочу посвящение». Я говорю: «Слушай, я не успел поговорить о тебе с Господом. Настолько был занят, когда общался с Господом, что о тебе не вспомнили». В следующий раз он приходил, говорит: «Ну ты поговорил обо мне с Господом?» Он говорит: «Поговорил, но мне ничего не ответил». Поэтому он испытывал этого ученика, чтобы показать внешнему миру, что все это не так просто. И поэтому некоторые люди просят посвящения. Я говорю: «Если бы ты была бабкой, психом или доходягой, я бы тебе дал сразу же. Но если ты действительно по-настоящему ищешь духовную жизнь, ты должен к этому готовиться. Если видно, что человек, у него никаких шансов нет, все, он как бы такой, ну, у него нет надежды, ему можно дать сразу же посвящение. Но если человек серьезный, и он, ну, как бы подает надежды, то он должен готовиться к этому. Понятно, да? В этом есть разница. Наш гуру, он мог дать посвящение сразу. И психом, и серьезным. Вот.
И психом, и серьезным.
Серьезным психом.
И серьезным психом.
Да. Вот. Но серьезные психи, между прочим, они себя психом не считают.
Конечно, нет. Конечно, нет.
Вот на этой радостной ноте делайте выводы.
Все.
Все делают все. Поскольку я считаю себя психом, я не серьезный псих.